возлюбленные, мы с вами уверовали в Бога говорящего. Мы об этом читаем в Библии. И сказал Господь Бог, и стало так, прямо с самого начала, самой первой книги. И сказал Бог, и стало так. Ну ладно, творению. А потом мы видим, Бог говорит к человеку, и сказал Бог, и ответил человек. И сказал Бог, и ответил человек. Так мы видим с вами, что Бог говорящий, Он разговаривает с человеком, Он говорит к нашим сердцам и ждет, когда мы будем говорить с Ним. И очень важно нам с вами помнить, что Бог высоко ценит в нашем ответе Ему и в нашем обращении к Нему ту, можно я такое слово скажу, настоящность, подлинность наших чувств, подлинность наших намерений, потому что Он сердцеведец. И если Он видит, что в сердце у нас одно желание, а говорим мы о совсем другом, я думаю, если мы, люди, это подмечаем и видим, что человек говорит, по-моему, он не об этом хотел чего-то сказать. Замечаем мы это или нет? Ну, замечаем. Ну, мы, ребятишки наши, соседи, родственники, вот, мы понимаем, что какой-то подлинности нету между словами и тем желанием, которое в сердце. И вот смотрите, как это подметил в своей молитве Давид, когда молился Господу. И я хотел бы это слово назвать, эту проповедь назвать «красота искренности». Она очень востребована, искренность. А она очень высоко ценится Богом, очень высоко ценится людьми, но так редко бывает, люди встречаются, которые ей обладают и которые ею смело пользуются, понимая, что за то, что они искренние, им плохого ничего не будет. Это будет только к созиданию какому-то, это будет только к улучшению отношений, а не к какой-то проблеме. И дальше, если им какой-то угрожают чем-то за то, что они будут искренними, то они, несмотря на эти угрозы, продолжают искренними оставаться. Это редко встретишь, но это драгоценное качество перед Богом. Это греческое слово «эликринея». Мы встречаем с вами и во втором послании к Коринфянам, во второй главе 17 стихом, где Павел пишет в послании в этой церкви: «Мы не повреждаем Слово Божьего, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе». Мы искренно проповедуем. Он подчеркивал, как мы сами верим, как мы сами внутри чувствуем, понимаем Бога, как мы намереваемся исполнять Его Слово, жить по тому откровению, которое Он нам открыл, так мы и вам говорим. Как мы от Бога получили, так и вам преподаем. Мы под свое не подстраиваем вас. Давид молился Господу и просил об этой искренности. 18 псалом, последний стих. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего всегда благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и искупитель мой». Есть ли разница между помышлениями сердца и сказанными словами? Мы с вами, прожив уже, ну, кто какой-то срок, понимаем, что разница бывает. На сердце у человека одно, а говорит другое. Давид это тоже замечал, он понимал, что это нехорошо, что это Богу не нравится. Возможно, он понимал, что своими силами переменить это в себе он не может, и он просил у Бога помощи для того, чтобы помышления его сердца всегда соответствовали его словам, а уж тем более делам и поступкам. Он об этом молился, я уверен, Бог ему на это дал благодать. Без его силы мы за собой наблюдаем, что, подобно как Павел говорит в послании к римлянам: «Хочу сделать доброе, прилежит мне злое. Только настроен, чтобы доброе сделать, все вывернется сикость-накость. Думаю, да что такое, почему я в этой какой-то проблеме не могу преодолеть?» И он в этих размышлениях, Бог ему помог увидеть, что живущий в теле закон греха и смерти, человек своими силами никогда не победит. Но когда он, приняв Христа, получаем внутрь себя действие закона Духа жизни, вот этот закон преимущественно сильно действует. И если мы по нему живем, то внутренние намерения нашего сердца мы становимся способны объяснить, высказать так, как есть, не боясь реакции, и поступить так, как Бог нам положил на сердце. И в этом является слава Божья. Слава Господу. И вот, когда, размышляя над этим явлением, над этим делом, Господь как-то поднаправил меня на книгу Руфь. Вообще имя Руфь этой девушки, которую мы с вами знаем, читали все, наверное, эту книгу. Ну, я так протестирую немножко. Кто читал эту книгу, поднимите, пожалуйста. Все, пожалуйста, я для вас не иностранец, опустите руки. И имя Руфь обозначает друг. И вот мы с вами знаем эту историю, как Ноэминь вместе со своим мужем Элимелехом отправились из Израиля, из Вифлеема, в Моавитскую землю, потому что в Израиле был голод. И они отправились вместе со своими двумя сыновьями для того, чтобы там пожить. Возможно, там посытнее было. Сыновья там женились, но прошло совсем немного времени, и муж Ноэминь умер, и сыновья умерли. Она осталась со своими невестками, Орфа и Руфь. И вот эти три женщины, которых постигло ужасное горе. Ну, утрату эту мы понимаем с вами, это очень тяжело. Тем более Ноэминь, она на чужой вообще земле, они-то местные, но и им больно. Начинали жить, планы какие-то строили, 10 лет вместе прожили с мужьями, и тут все бах и кончилось. И теперь нужно что-то по-другому, горе. И Ноэминь говорит: я пошла возвращаться в свою землю, вы возвращайтесь к своим. Потому что вы еще молодые, найдете себе пристанище, замуж выйдете, и пусть вас Бог в этом всем благословит. Орфа говорит: ну, повернулась да и пошла. Свекровка ее поцеловала, отпустила. А Руфь говорит: нет, я пойду с тобой. Она ее уговаривает: зачем тебе? Горе, такая доля у нас горькая, я возвращаться буду в Вифлеем, и вообще я все потеряла, и мне горько, и ты еще со мной будешь, зачем тебе? Ты молодая и так далее. Но она говорит: не принуждай меня оставлять тебя. Твой народ будет моим народом. Там, где ты будешь жить, это будет моим местом обитания. Твой Бог будет моим Богом, и одна только смерть разлучит нас с тобою. Я думаю: ничего себе, а как это такие решительные слова? Это же заветные обещания. Вы понимаете, друзья? Это слова вообще завета какого-то, когда человек, ну как бы, клянется жизнью и говорит: одна только смерть нас с тобой разлучит, не побуждай меня и не уговаривай меня оставлять тебя. Она, видя, что Руфь решилась очень глубоко и сильно, и уже нету смысла ее уговаривать, берет ее с собой, и они возвращаются. И вот там разворачивается так событие интересно. Они приходят, Руфь понимает, что нужно, это не праздный человек был, что нужно маму кормить, заботиться о ней. Пойду на поля подбирать колосья, кому попаду, к тому попаду. Приходит, и вот чудесно, сама этого не знает, приходит на поле, оказывается, к их родственнику, какой-то брат Элимелеха, то есть свекра. Она об этом не знала, начинает подбирать колосья и что-то там зарабатывать, брать себе. Воос приходит, начальник этого всего, смотрит хозяин, спрашивает: а кто такая? Да вот пристала тут, собирает колосья и так далее. Не прогоняйте ее, пусть собирают жнецы. Вы еще от снопов откидывайте ей, захочет пить, пускай к нашим водоносам идет, пьет воду и кормит, и покушает тоже. Она кушает сама, оставила кусочек, за пасуху свекровке надо. Набрала что-то в течение дня этих колосьев, нашелушила, принесла: мама, покушаем. Понимаете, что-то происходит, она не знает, она делает просто так. Она просто так делает. И вот приходит время ее разговора с хозяином, с Воозом. Вообще она чужеземка, моавитянка, пришла к израильскому народу. И как бы никаких прав ни на что она не имела. Вот там, но как бы, как в притчах написано, паучок тонкими лапками цепляется, а бывает в чертогах царских, да? И вот она этими так все двигается, двигается, и приходит к тому, что состоялся разговор между Воозом и ей. Посмотрите, что он говорит. Воос сказал: «Благословенна ты от Господа, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная». Интересно, а у кого научилась эта язычница вот такой вот добродетельности, такой заботе, такой искренности? Да, она увидела у Наимини, что она поклоняется своему Богу честно, подлинно, искренне и открыто. И даже такое горе не сломило ее, не вызвало в ее сердце и в ее устах ропота на Бога. Никакого-то недовольства. За что мне? Да я такая старательная, я такая все. Где Бог? Ни звука про это. Она видит и слышит из ее уст только благодарность. Видит, что ее сердце продолжает поклоняться Господу и в глубоком горе продолжает любить своего Бога. Она это заметила, она это увидела. И ее искренность, Наимини, возбудила в ней желание быть такой же искренне верующей в того великого Бога, которого верит ее свекровь. Слава Господу! Вот он, этот ресурс, о котором говорил сегодня брат Роман, этот ресурс веры, надежды на Бога. Он и других вдохновляет свое сердце открывать для Господа и оказывать ему верным. Оказываться ему верным. Она действует дальше, ждет, предлагает Воозу и говорит, очень робко так, ну вот по такому, по женскому такому, робко очень и скромно. Она понимает, что он ее родственник, родственник ее мужа, и она вполне бы была по закону Израиля требовать от него: ты меня должен взять себе в жену. Так Моисей повелел. Если брат умрет, то следующий брат по нему, который без жены, должен взять его вдову себе в жену. И первый сын, который родится от этого брака, повторного, он должен быть носить имя умершего брата. И имение, соответственно, и так далее. Но как она робко, ну правда, Наимень научила. Оденься в нарядную одежду, умойся, намажься и иди к нему. Он там на стане молотит сегодня. Когда намолотит, наестся, отдохнет, развеселит свое сердце, вот ты ему там скажи: простри на меня крыло свое, это значит, тихонько так, возьми меня себе замуж. Она могла такое сказать и имела на это право, потому что она родственница. Но не такими словами, а: простри на меня крыло свое. Очень робко, но искренне, по-честному. И когда Воос проснулся, смотрит, у ног его женщина лежит. Ты кто? Я родственница твоя. Так, так далее по мужу. У меня вот такой вопрос к тебе. Простри на меня крыло свое. Хорошо. Давай сюда свою ношу. Насыпал ячменя. Беги к свекрови, чтобы пока еще не расцвело и не распознали никто ничего. А утром я решу этот вопрос. Как он решает этот вопрос? Давайте, друзья, мы обратимся опять к тексту Священного Писания. И прочитаем из 4 главы. Следующее. Воос вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственник, о котором говорил Воос. И сказал ему Воос: зайди сюда и сядь здесь. Тот зашел и сел. Воос взял 10 человек из старейшин города и сказал: сядьте здесь, и они сели. И сказал Воос родственнику: Наимень, возвратившаяся с полей моавитских, продает часть поля, принадлежащего брату нашему Елимелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать: купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего, если хочешь выкупить, выкупай. А если не хочешь выкупать, скажи мне, я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я. Тот сказал: я выкупаю. Воос сказал: когда ты купишь поле у Наимени, ты должен купить и у Руфима амитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его. И сказал тот родственник: Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять. Прежде был такой обычай у Израиля. При выкупе и примене для подтверждения какого-либо дела один снимал сапог свой и давал другому. И это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Воозу: купи себе. И снял свой сапог. И сказал Вооз старейшинам и всему народу: вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимини все Елимелехово и все Хилионово и Махлоново. Также и Руфь Моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели тому. И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины: мы свидетели, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахили, как Лию, которые обе устроили дом Израилев, приобретая богатство в Ефрафе, и славится имя твое в Вифлееме. Мы с вами поняли из этой реакции всего собрания, что Вооз увенчался честью. Но честью, да? Мы же внимательно слушали. Вот его был ближе его родственник. И он бы мог так сказать: но раз Руфь пришла ко мне, родственника по боку, а я этим всем завладею, и землей, и ей. Она добродетельная женщина, честная, по ее реакции на нужду, она целомудренная, не пошла она там ни молодежь какую-то собирать, ни стариков кого-то, а пошла все по-честному. Раз он обращается к ней: дочь моя, ну понятно, что он не ровесник ей был. Ну мы же понимаем с вами, так? Постарше, да и прилично, наверное, да? И вот ему нужно взять ее себе в жену. Хорошее как бы решение вопроса, потому что у него жены нет, нужна помощница, имение большое. Но он поступает очень честно. Передо мной родственник. Он ей говорит: если он тебя возьмет, ну будет хорошо. Если нет, я тебя возьму. И ей еще через смирение. Ну представьте, ну особенно сестры, через такое чувство вроде уже к нему все. Если тот откажется, я тебя себе возьму. Ну как бы, ну не совсем это понятно, да? Она ничего, смиряется это все, смиряется. И дальше продолжает ждать, как вот это все Бог управит. Он приносит, взял 10 старейшин, свидетелей. И вот тут вот еще интересная ситуация. По обычаю Израиля, как здесь написано, было немножко не так. Если брат отказывался брать за себя жену умершего брата, то при всем честном народе и собрании старейшин, эта вдова должна была снять с него сапог, плюнуть ему в лицо, и его дом должен навсегда носить клеймо. Дом Разутова. Навсегда носить это прозвище. Дом Разутова. Ну, слишком позорно, правда? Ну, как бы строго. Поэтому он, зная это все, сам сапог снимает. Я отдаю сапог сам, плевать, меня не надо. Друзья мои, но обращаю я внимание наше на искренность Вооза. Он под себя не гнул. Никак не настраивал старейшин. Имейте в виду, она ко мне пришла на поле, она такая добрая, как бы поднастроить, что в мою пользу, решите вопрос. Все отдает честно Богу. Бог, как ты решишь, так пусть и будет. Как этот вопрос разрешает Господь Бог? За эту искренность, эту подлинность и Руфь, и Вооз от Бога удостаиваются и одариваются честью. Быть причастниками родословной семьи нашего Спасителя Иисуса Христа и участниками родословной царской семьи Давида. Это честь. Бог почтил их за эту искренность. Слава нашему Господу. Но, друзья мои, мы переносимся с вами в Новый Завет. Подлинность и искренность чувств нашего Господа Иисуса Христа. Как Вооз совершил двойное искупление, двойное спасение. Он спас имя своему брату, так наш Господь Иисус Христос спас наши имена и наши жизни. Они записаны в книге жизни у Агнца. Слава нашему Господу! Как Вооз спас землю своего брата и наследие, Христос своей жертвой, принеся себя, Он удостоил нас быть наследниками Божьими, как говорит нам Слово Божие. Мы читаем об этом в книге Откровения, в 21 главе, с 1 по 7 стих. Иоанн говорит: «Я увидел новое небо, новую землю». И дальше написано: «Побеждающий наследует все, буду ему Богом, и он будет мне сыном». В наследие нас ввел своей жертвой. А как он выразил свои чувства, которые были у него на сердце? Мы читаем с вами в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, 24 и 26 стих, из его молитвы: «Отче, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты мне дал, и любовь, которую ты возлюбил меня, я открыл им и дал им, и в них она пусть пребудет». Слава Господу! Вот эта искренность вот этих героев Ветхого Завета, нашего Господа Иисуса Христа, о нем сказано, что он возлюбил весь мир. И его действия, которые он явил из своих чувств, говорят опять об его искренности и подлинности. «И отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Слава Господу! Любимые, я хочу вместе с вами молиться о том, чтобы, взяв вот эти примеры от нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, взяв примеры из действий вот этих людей, которые искренне веровали в Бога на том откровении и познании, которое имели в то время, и наши сердца Бог располагал быть еще более искренними с Ним и в общении друг с другом, потому что это очень востребовано и крайне необходимо. В этом является Божья слава, и таких людей увенчает Бог честью. Слава Господу! Я хочу вместе с вами об этом молиться. Да поможет нам в этом всем Господь Бог. Аминь.